Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители, наши слушатели. С вами вновь передача «Витраж». И мы, как всегда, приготовили для вас интересный сюжет из мира искусства, интересное путешествие. Передача наша сегодня называется немного провокационно. Почему говорят, что Джотто изобрел телевидение? Ну вот посмотрим. Это цитата одного искусствоведа, который сказал, что если все, что тут Джотто делалось, можно назвать радио, то Джотто можно назвать изобретателем телевидения. Что он имел в виду, мы как раз и посмотрим, разглядывая его фрески. И сегодня с нами искусствовед и лектор Екатерина Андреева. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день. Лекция. Тема у нас, конечно, обсуждение сегодня безумно интересная. И бесспорно, Джотто – это очень знаковая фигура в искусстве. Но чаще всего его просто принимают как по факту. Принято считать, что Джотто – это человек, который вот вывел искусство совершенно на новый уровень, который переводит искусство из средневековья, из такого зодчества абсолютно классического, вот в то понимание эпохи Возрождения, что вот именно он это все предвосхитил, он подготовил для этого всего базу. Плюс еще, конечно же, не стоит забывать, что произведениями Джотто вдохновлялись и величайшие художники высокого возрождения. Это и Рафаэль, это и Микеланджело, и Леонардо да Винчи. Но чтобы это понять, и, скажем, в это поверить и увидеть действительно этому подтверждение, сказать, да, теперь я понимаю, почему так принято считать. Для этого очень важно разобраться с творчеством Джотто, посмотреть на те нюансы, которые он создает, и, возможно, даже сравнить с мастерами, которые были до него, и увидеть вот как раз ту огромную разницу творчества, что представлено в работах Джотто, и что представлено в работах его, можно сказать, и даже современников, или художников, которые предшествовали ему.
Я же сказала, это надо прочувствовать, представить себе, что было до него, и что начал делать он, и вообще, как это меня вот очень волнует, как это вообще все воспринимали, это же, наверное, был шок.
Абсолютно. Ну, к сожалению, опять же, на тот момент не так богато пространство для записи человеческих восхищений, но в любом случае, разглядывая, рассматривая, изучая и сравнивая работы до и работы Джотто, мы, конечно, можем увидеть тот колоссальный перелом в искусстве, который происходит, потому что если ранее все это было похоже, ну, не похоже, это все соответствует стилистике готического искусства, это все соответствует стилистике, конечно, же византийского искусства, которое в то время является одним из самых доминирующих, закладывающим основы представления и восприятия искусства, то, конечно, Джотто создает совершенно новый подход, очень реалистичный, с перспективой, с пространством, с эмоциями, с контактом людей. Даже сами изображения людей становятся не плоскими, как они были все же в средневековом европейском искусстве или как они были в византийском, абсолютно христианском искусстве, а он создает именно реальную историю.
Правильно я понимаю, что он первый начал писать святые образы с натуры, приглашая своих современников фактически позировать для этого?
Ну, изображения донаторов-то и раньше встречаются, то есть тут какого-то такого уникального подхода нет. Это как я очень часто люблю слышать, что «а вот здесь у нас впервые появилось изображение ночи, а здесь у нас впервые появилось изображение уха». Ценности в таких первооткрываниях на самом деле не особо велика.
Но это донаторы, только донаторы, да? А вот образы он писал не с натуры, да?
Они не всегда пишутся с натуры. То есть мы можем увидеть, что все-таки особо прям такой портретной проработки тут пока еще не присутствует. Но все же это начало. Не стоит ожидать от Джотто, что он сейчас возьмет и сразу же напишет нам что-то в стиле Рафаэля. Все поэтапно. То есть он, конечно же, в формате своего времени, он делает очень большой шаг. Ну, мы вспоминаем маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. Здесь вот именно такой же подход. То есть он очень сильно эволюционирует. Но мы здесь не встретим сразу там реализма или гиперреализма, но для его времени это действительно является новшеством. Это действительно то, что будет удивлять, когда лицо прописывается не просто как овал, на который наносятся глаза, нос и там рот, например, а где делаются небольшие акценты, то есть что глаза сидят чуть глубже, то есть есть небольшие синячки под глазами. Когда появляется мимика, появляется эмоционирование, это, конечно же, его его визитная карточка, особенно то, что он сотворит в Капелле в одном из своих главных произведений.
Мы вот это не сказали, что сегодня мы будем говорить не о всех произведениях Джотто, а о цикле именно фресок в Капелле Скровений в Падове, которая находится. И вот на примере именно этого цикла, но мне кажется, это считается одна из его таких, да, самых основных работ. Но если не считать еще вот в Ассизе, да, что он расписывал базилику.
Даже Ассиз, он своей капеллы в Падуе, можно сказать, перещеголял. Плюс в Ассизе он же работает далеко не один. Это его более ранний период творчества. Поэтому, да, ценно, но работает он там не один. А в Падуе это именно полностью его проект, где он работает со своими учениками, со своим подмастерьем. То есть, ну, к некоторым работам есть вопрос, насколько он сам это все делал. Не было ли это отдано все же на ответственность именно учеников, но это полноценный его проект, который становится очень значимым, плюс изначально ведь планировалось, что капелла будет достаточно частным, личным пространством, но уже в дальнейшем она становится и открытой, она становится свободной для посещения, плюс это памятник, который признают при его жизни, он становится главным при его жизни, он становится визитной карточкой при его жизни, но точно так же это становится настоящей жемчужиной в истории искусств.
Давайте посмотрим, что там вдруг. Вот никто никогда там не был и не видел. Мне посчастливилось, я была однажды в этой капелле.
Конечно, мы буквально вот так затянули и даже не перешли к изображениям. Вообще говоря про Джотто, ну, настоящий гений, очень активный в своей работе и, как и положено, все же еще пока средневековым мастерам, он многофункционален. То есть мы же будем встречать не только росписи, не только монументальную фресковую живопись, которая будет представлена в капелле в Падуе, но и также есть его и работы с алтарными произведениями, есть его и архитектурные проекты, не стоит забывать, компания Джотто во Флоренции, один из последних его проектов, ведь его очень высоко оценили уже к последнему периоду его жизни, ну тоже, так сказать, к последнему периоду жизни, будто бы он прожил, ну уж больно очень длинную жизнь. Прожил, ну, немного, как вы можете видеть, исходя из дат, но вполне для того времени достойно. И да, вот буквально прежде чем мы перейдем к рассмотрению капеллы, для тех, кто, возможно, не очень хорошо знаком с этим периодом, с творчеством Джотто и его современников, либо его предшественников, мне бы все-таки очень хотелось показать вот эти произведения. С левой стороны это перед нами работа Чимабуэ. И по сообщениям того же самого Вазари, Джорджу Вазари можно верить, можно не верить, он все-таки был огромным любителем анекдотов. Джорджу Вазари – это флорентийский, можно сказать, один из первых искусствоведов середины второй половины XVI века. И он написал очень большую работу, посвященную итальянским художникам, но по большей части, что интересно, флорентийским, за что его, конечно же, обвиняли, что он делает предпочтение в сторону именно флорентийских, тосканских мастеров, нежели всех итальянских, но все же. И вот по сообщениям Джорджо Вазари, Джотто был учеником Чимабуэ. И вот как раз левая работа, которую мы видим, это работа Чимабуэ. И тут вот можно буквально сравнить, как по-разному они выглядят. Ведь работы визуально очень похожи. Обе находятся в собрании галереи Уффици. Находятся в одном зале. Они буквально открывают собрание галереи Уффици. И мы видим одно и то же изображение, одну и ту же форму, один и тот же объем, но сколь они отличаются друг от друга. Ведь если мы посмотрим на то, что создает Чимабуэ, то мы увидим, что здесь абсолютно такая иконописная работа в стилистике Византии с этими акцентами, чего стоит только прорисовка одежды. То есть это абсолютно византийские такие каноны того времени, которые, конечно же, в Италии, они туда проникали и активно существовали. И вот если мы посмотрим на джотовскую работу, то здесь появляется объем, здесь появляется пространство, здесь появляются свет и тени. Чего стоит одеяние Девы Марии? Как, ну, вот эти тонкие, легкие акценты на груди, как у нее подсвечиваются коленочки, и ткань у нее не спадает. То есть вот за счет того, как Джотто работает с цветом, у него получается создавать объем. Это очень важно, потому что здесь мы видим именно полосы в золотом цвете, которые создают эффект, иллюзию того самого объема, но мы понимаем, что это абсолютно такие иконописные традиции, вот эти контурные. А вот с правой стороны мы видим игру света-тени. Вообще тень в искусстве играет огромное значение. Тень – это основа произведения искусства, это основа живописи, потому что именно тень создает ту самую иллюзию объема пространства. Именно она заставляет наш мозг усомниться, а реально ли это изображение, а может быть, все же реально. И вот у Джотто, у одного из первых художников в Италии, да и вообще в западноевропейском искусстве, получается произвести тот самый надлом. И вот как раз посмотреть эти работы перед тем, как мы перейдем в капеллу, будет очень важно увидеть эту разницу. Это буквально... Мы точно не знаем, был ли Чимабу его учителем, но гипотетически по датировке, по совместным проектам в дальнейшем мог. И вот мы можем увидеть эту разницу, ведь Чимабу был для своего времени тоже очень значимым художником. Какой абсолютно между ними огромный разрыв, это бездна в, с точки зрения мастерства.
А то вот есть, обычно... Я хочу спросить, Екатерина, вот смотрите, вот те, кто окружают это, ну, престол, да, где сидит Богородица, это, наверное, святые, да? Я так полагаю, ангелы или святые. Вот интересно, что там они такие, ну, абсолютно нейтральные, неподвижные, вообще смотрят не на Богородицу, а на нас. А здесь как они устремлены. Они как будто переживают это событие. Вот мне это первое бросилось в глаза.
А это тоже очень важное достижение в творчестве Джотто. Не только суметь передать объем, пластику, но Джотто очень хорошо начал расставлять своих персонажей в своих работах, чтобы создать общую полноценную композицию восприятия произведения и еще больше давить на эмоции. Это же как раз у него есть и в его капелле, как он будет сдвигать персонажей ближе в сторону алтаря, то есть там по левой стороне они сдвинуты на каждом квадрате больше в правую сторону, а по правую сторону они больше сдвинуты в левую сторону, то есть чтобы они все абсолютно, хоть и каждый существует в своем пространстве, но чтобы все они общей массой устремлялись в сторону алтаря. То есть в этом плане он очень хорошо понимал, на какие нужно давить точки, акценты, где их нужно расставлять для того, чтобы впечатление было куда более красочным, куда более ярким. И вот это уже во всем ну, как бы просматривается в его искусстве. Это присутствует. А далее. Нам нужно, наконец-то, все-таки перейти к капелле. Да.
А пока есть пауза, я напомню, что это передача «Витраж». Мы сегодня говорим о творчестве Джотто, великого итальянского, ну, живописца, я не знаю, как сказать, живописец он, да?
Мы его совершенно спокойно можем называть не только художником, но действительно итальянским живописцем.
Да, да. И предтечей, можно сказать, эпохи Возрождения. И, друзья, смотрите внимательно. Вот вы чувствуете уже по этим двум работам какую-то разницу? Я, например, сразу чувствую, что это что-то другое. Не могу, может быть, объяснить это в профессиональных терминах, но чувствую, что как бы больше жизни в этом изображении, то, которое принадлежит кисти Джотто. И сегодня мы увидим много таких работ из капеллы, с кровей, в Падуе. И, пожалуйста, делитесь, какие у вас возникают чувства, ассоциации. Нравится вам Джотто, не нравится, близко, понятно его искусство или, наоборот, непонятно. Ну вот это очень интересно. Пожалуйста, делитесь и пишите об этом. Екатерина, передаю вам слово.
Капелла с кровей. Потрясающая история, которая длится вот, ну, вот буквально 5 лет, с 1300 по 1305 года. Джотто, конечно же, справится со своим проектом куда быстрее, нежели названная мной датировка. 1300 год – это лишь начало строительства. И стоит отметить, Джотто придется работать в очень суровых условиях. Капелла еще была недостроена, но он уже приступил к работе. А плюс, опять же, важно понимать, фресковая живопись непростая техника и тоже требует суровых для человека условий с точки зрения быстроты работы и с точки зрения того, что, ну, тепло там быть не может для качественного произведения.
Тем более, поэтому... с севера Италии, да, там прохладненько.
Да, поэтому преодолевая сложности природные и сложности того, что капелла еще не закончена, он приступит. Но перед тем, как мы посмотрим, мне очень хочется рассказать историю этой капеллы, потому что она достаточно детективная, несмотря на то, что прошло уже более 500 лет с момента ее создания, ее росписи. История действительно чертовски интересна, по-другому я это назвать не могу. Заказчиком является частное лицо, то есть это изначально не планировалось как общественное пространство пространство для посещения. Ее заказчиком становится Энрико, Энрико Скаравеги, чье имя и получает данная капелла. На его средства была построена данная капелла. Он был очень богатым купцом, он был членом рыцарского ордена, все у него было прекрасно. Плюс он занимался ростовщичеством. Ростовщичество, ну, деньги в долг давал. В общем, одна из самых таких примитивных форм банкинга по тем временам. Но важно понимать, как относилась католическая церковь к вопросу таких людей и к их деятельности, к ростовщичеству. Ростовщичество церковью не одобрялось. Банковским делом католическая церковь сама не занималась, но на самом деле с удовольствием пользовалась услугами разных ростовщиков, банков, ну, в принципе, те же самые Медичи, на груди были пригреты очень хорошо. И вот отец Энрико Скаравеги тоже был ростовщиком. Ростовщиком он был ужасным. Он был человеком агрессивным, человеком злым, человеком жадным. В общем, все грехи, которые он мог скопить и объединить, он объединил именно в себе. Поэтому человек настолько прослыл популярным, что, как считается, что даже Данте помещает его в седьмой круг ада в своей божественной комедии. Отца звали Реджинальдо. И он, конечно, наделал делов. И
получается, вот его... он как-то хотел оправдаться перед Богом, да, заказав строительство этой капеллы.
Абсолютно верно. Он очень хотел, ну, как-то помочь, как-то оправдать своего отца. Причем, что любопытно, Энрико, в отличие от своего отца, человеком был куда более достойным, человеком богобоязненным, и поэтому занимался ростовщичеством, хоть и им занимался, но он получил от Папы Римского, он получил на это разрешение, потому что Папа Римский отпустил ему этот грех, позволив этим заниматься. Ну и, конечно же, Энрико, как порядочный человек, решает построить капеллу. Деньги есть, грехи отпустили, пора бы этим всем заниматься. Плюс, конечно же, упросить за своего отца, который был, ну, невероятным грешником. Да, описывать это просто невозможно. И он начинает это строительство. Конечно, как частный проект, но, конечно, частным он не останется по своему завершению. И вот даже при выходе из капеллы нас будет встречать огромная фреска, которую Джотто делает уже в последний момент, немножко второпя, и, вероятно, делают это ученики. Но здесь у нас в нижнем ярусе, как раз прямо над входом и выходом, есть изображение. Изображение того самого Энрико, который преподносит в дар Богоматери свою капеллу. И что любопытно, делает-то он это не один, он не один подносит данную капеллу. Ему помогает его верный помощник. С правой стороны мы можем увидеть человека, который на своих плечах, на плече поддерживает данную капеллу. Когда Энрико будет заниматься реализацией данного проекта, заниматься он этим будет не в одиночку, у него будет помощник, который будет помогать ему, так скажем, отбирать темы, которые мы можем изобразить внутри капеллы, потому что сюжеты, которые мы увидим, они основаны не только на евангельских текстах, по большей части они основаны на апокрифах, на апокрифических текстах. И вот именно работу со всем этим ему очень активно помогал реализовывать его товарищ, которого он в итоге, ну вот как мы видим здесь, он его тоже фиксирует и тоже его вписывает в историю. Далее, нам теперь важно зайти во внутреннее пространство. Капеллы – это интересно. Важно обратить внимание на то, как много здесь фресок. В общей сложности их получается 54 сюжета. Это очень красивая, подробная, детальная история, которую мы будем наблюдать. Каждую из этих фресок мы посмотрим. У нас работа большая. Вот так выглядит капелла. Мне бы хотелось попробовать показать видео, в котором мы можем ощутить, будто бы мы отправились в то пространство. То есть сейчас мы сделаем вот так вот аккуратненько, что мы вот, вот за нами находится вход. Вот, пожалуйста, вот она находится, та самая фреска Страшного суда. И мы ощущаем себя внутри данной капеллы. Она очень небольшая. Важно отметить, что окна у нее находятся только с правой стороны, пожалуйста, которые мы можем наблюдать. Окна важны в данной работе, потому что Джотто, создавая свои фрески, он учитывал, как будет падать солнце. Исходя из этого, он также прописывал свои работы в соответствии с светотенью, в соответствии реальному свету. Это нельзя сказать, что это уникальный случай в искусстве, когда художник задумывается, где располагаются его работы и как на них будет падать свет, и он пытается сделать некоторую имитацию, будто бы реальный свет создает тени на работах, которые уже прописаны. То же самое делал Ян Ван Эйк, это можно увидеть в его работах, отражение некоторых оконных пространств в храмах, в которых находились его работы. То есть это все продумывалось. Но это характерно далеко не каждому художнику. Джотто является...
Что эту капеллу называли, или называли, или, может, сейчас даже называют шкатулкой. И действительно, что-то в этом есть, да? Такое замкнутое пространство и столько сокровищ там.
Абсолютно. А иначе это даже и не сравнить. Она действительно похожа на такую классическую расписную декоративно-прикладную работу. Да, 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 да. Вот. Поэтому здесь вот такие все детали, они учитываются. Ну, хочется мне, чтобы мы немножечко прошли даже вперед. Вот так вот, даже чтобы мы поближе оказались и могли посмотреть и оценить это произведение.
Еще зрители, как прекрасно.
Да, и вот тут надо присмотреться и обратить внимание на то, что данные фрески, они не подвергались практически реставрации. Они очень хорошо сохранились, что говорит, опять же, о высоком мастерстве данного художника. Вот, вот такая чудесная абсолютно работа, и при этом, несмотря на малые оконные проемы, освещается она достаточно неплохо, и рассмотреть это все подробно у нас действительно есть возможность. Предлагаю нам вернуться обратно немного и начать наше путешествие по данным сюжетам. И дальше я буду просто, если что, приближать и показывать, где конкретно находятся работы. Напомню, что мы сейчас вот зашли, стоим примерно здесь, и начнем смотреть с правой стены. У нас будет прям подробная такая история. Здесь история не только евангельская, но и апокрифическая. Вот мы стоим здесь, и мы начинаем с правой стены, сверху идем от алтаря. Вот здесь, пожалуйста, мы начинаем двигаться от алтаря. Какие же истории нас будут присутствовать? Ну, правый верхний ярус посвящен истории Иоакима, отца Девы Марии, и он состоит из следующих изображений. Приступаем. Здесь у нас идет изгнание бездетного Иоакима из храма. Вспоминаем историю. Кто с историей не знаком, проблема заключается в том, что были они людьми прекрасными, но одна небольшая проблема. Уже к преклонному возрасту детей у них все не было. И получалось это как-то совершенно неправильно, что становится одной из тех причин изгнания бездетного Иоакима из храма, что, ну, не положено. И что мы здесь видим? Джотто, в отличие от своих предшественников, выбирает совершенно другой цвет. Он выбирает очень красивый такой лазурный цвет. Плюс он начинает работать постепенно с перспективой. Он пытается соотносить архитектурные формы с формами человека. То есть он пытается уже вписать человека в картину реального пространства, чего, опять же, не было ранее. Плюс, если мы посмотрим на работу с тканями и сравним, например, с готическими скульптурами или с романскими скульптурами, мы увидим большую разницу. Здесь фигуры становятся тяжеловесными, они становятся плотскими, они обладают вот этим физическим своим телом. Ну и, конечно же, очень красивая работа с тканью, которая видно, как струится и действительно демонстрирует нам объем у человека. Далее у нас идет Иоаким присоединяется к пастухам. И, пожалуйста, уже даже скалы, которые вполне себе каноничны для икон и которые обладают в иконописном искусстве, ну, достаточно такими характерными формами, совершенно не близкими с реалистичным изображением, но уже здесь он пытается придать им объемы, придать им массы, наложить те же самые светотени. То есть он пытается с этим объемом работать. Далее Благовещение святой Анни. Это очень красиво будет пересекаться с тем же самым сюжетом Благовещения Девы Марии, то есть у нас тут есть постоянно этот дубль, плюс уделяется внимание, с одной стороны, его работы не перегружены, с другой у нас есть внимание вот к таким мелким деталям декоративного искусства, как, например, фризовое пространство на архитектуре здания. Оно здесь вот такой красивой гирлянды у нас представлено, причем представлено как горизонтально под фронтонами постройки, так и представлено на боковых стенках вот так вот вертикально, то, что мы здесь можем видеть такой распускающийся колосок. Плюс еще на что стоит обратить внимание, что отличает Джотто, это мы хорошо увидим на многих других его работах, неоднократно в данной капелле, это то, что Джотто перестает бояться пространства, в отличие от своих предшественников, средневековых художников, которые боялись пустоты и пытались ее заполнить всем, чем только возможно. У Джотто есть пустота, он ее не боится, она присутствует, это пространство, это будет перспектива, это не страшно. Вот это огромный показатель того, что искусство начинает развиваться, когда художник не пытается утыкать весь холст, все пространство живописное, будь то керамика, будь то архитектура, пространство стены, холста, доски, да можно перечислять до бесконечности, когда он не боится оставить там что-то пустое, потому что он может разработать композицию так, что это не будет выглядеть пустым и лысым.
Здесь у нас... Можно я перебью на такой вопрос? А вот эти новшества, ну, они же как бы не просто упали с неба, да? Он почему-то начал это все вводить в свою живопись. Вот это неизвестно, но, может быть, это связано с каким-то его ценностями, его мировоззрением или общением с кем-то.
Это связано очень с большой практикой в его творчестве, с его путешествиями, с его исследованиями, наблюдениями за другими художниками и попытками сделать что-то новое. Не стоит забывать, что человек не очень сильно меняется с течением времени, и жажда новаторства нам что свойственно сегодня, что 700 лет назад. Ну, что-то вот изобрести.
Такое чувство, что он как по-живому все это услышал, это прочитал это Евангелие. Прям откуда-то вот это появилось? Но откуда, хочется узнать. Может быть,
Это тоже очень важно понимать, на какое время это всегда приходится. То есть уже Византия не в самом лучшем здравии постепенно, у нее регулярно присутствуют проблемы. Плюс начинается активный рост экономический и политический в Италии. То есть итальянцы хотят уже что-то поновее, что-то поинтересней. И, конечно же, еще очень важной составляющей является порой, что... есть желание всю эту историю приблизить к себе, сделать ее реалистичнее, не вот такой вот архаичной, как это было в византийском искусстве, когда у людей все равно есть очень сильное разделение себя от того, что было. Они смотрят на эти архаичные иконы, которые не имеют ничего общего с реальным миром. Плюс у итальянцев... У итальянцев не было...
Говорите об этом, прошу.
Для итальянского искусства характерно то, что в отличие от Византии у них не было иконоборчества. То есть там не было никаких преследований и уничтожений образов, в отличие от Византии. Почему византийское искусство становится таким образным? Потому что там достаточно длительный период было иконоборчество, уничтожение икон, преследование, и, конечно же, споры о том, что мы можем изображать, как мы можем это изображать. В итоге оно становится таким вот именно образом для того, чтобы не было такого идолопоклонника, что не было конкретного изображения. У итальянцев же этого не было. То есть они этот кризис не прочувствовали на себе, поэтому там и вот этого стремления к какому-то реализму, точнее, противостояния этому реализму, его не было. Было просто подражание. Ну, в Византии делают так, а Византия, мы все понимаем, что это такое, то, конечно же, мы будем заимствовать оттуда мастерство. Но при этом протеста реальному изображению его все-таки нет.
Но можно сказать, что он все-таки хотел пережить это как бы как обращенное к нему лично, да, вот это евангельское повествование.
Да, абсолютно все художники, вот уже после Джотто, когда будет понятно, что так можно, так возможно, и на что стоит обращать внимание, они все начнут приближать эту историю. Это очень хорошо будет видно в искусстве северных художников, когда евангельские сюжеты, они будут располагать в своих собственных пространствах, в своем реальном времени, среди своих декоративно-прикладных атрибутов. Просто Джотто это делает один из первых. Он делает это реальным, он делает это эмоциональным, он делает это абсолютно неэканонично, особенно когда мы подойдем к истории про Марию, где это маленькая реальная девочка. Это люди, переживающие эмоции. Здесь мы уже вот вместе с Иоакимом и Анной переживаем те самые эмоции, их драму, их трагедию. Это не просто изображение. Вот было так, и все, как это было в средневековом искусстве. В
романском, готическом. Не просто информационная подача такая.
Абсолютно верно. Здесь делается акцент именно на эмоциях, и мы это прекрасно здесь можем наблюдать. Вот здесь у нас идет жертвоприношение Иоакима, и далее идет сон Иоакима. Далее, это у нас только пятый сюжет. И вот здесь встреча у золотых ворот.
Сколько чувства здесь, да, объятия и поцелуи вообще.
Абсолютно верно. То есть вот она, эта история, наконец, нам открывается не просто как такая дидактическая, вот было так. И то это не в Евангелии, это в апокрифах мы читаем, что было, значит, так, и мы об этом знаем. А мы начинаем сопереживать, мы начинаем ее проживать, мы начинаем задумываться об этой истории и ее эмоциональной составляющей. Какая нежная сцена, как они друг друга обнимают. Она его берет за голову, но ведь за щеку и за голову придерживает. Это ведь очень нежный жест. Если мы каждый задумываемся о том, как мы обнимаем любимого, дорогого человека, это те самые нежные жесты, которые в искусстве встречаются, если честно, не так уж и часто. И вот здесь это наконец-то происходит. А как он ее придерживает за плечо аккуратно и нежно. И вот здесь сопровождающие все разные, все улыбаются. И вот единственный персонаж, который вызывает, конечно, некоторые подозрения и дает возможность задуматься, это женщина в черном одеянии, которая наполовину закрывает свое лицо. Кто знает, кто это? Возможно, это такая подсказка, это такой намек, что будет дальше впереди, что будет ждать Марию, их дочь, что будет ждать их внука Христа, что случится там дальше, такое темное предзнаменование, немножко пугающее, но в принципе ничего эту сцену не портит. Это мы посмотрели 6 фресок с правой стороны. Теперь мы смотрим на левую сторону.
Я только боюсь, успеем ли мы посмотреть все, может нам все-таки по основным пойти фрескам, как вы думаете?
Я думаю, что мы успеем, не стоит переживать. Мы посмотрели сейчас в фреске вот этого цикла верхней, и сейчас мы переходим на другую стену, куда падает как раз солнце, падает естественное освещение. Двигаемся дальше. Здесь у нас идет Рождество Богородицы. Опять же, архитектурное пространство уже нам знакомое, где был сюжет Благовещения. Но Джотто не отказывается. Про Джотто часто говорят, что это человек, который разделил пространство, одно пространство, один сюжет. Ну, как мы видим, одно пространство, два сюжета. Все же он остается верен такому средневековому еще в некотором плане искусству и может помещать два сюжета в одно пространство. Далее у нас идет введение во храм Пресвятой Богородицы. И опять же уделяется огромное внимание архитектурным формам, проработке того же самого мрамора. Уже появляются некоторые намеки на воспоминания об античном искусстве вот с этими колоннами. И вот она, девочка. В белом. Это ребенок перед нами, изображение ребенка. Да, пока еще не идеальное, но все же разные развороты лица, легкие акценты под глазами, то, что как раз моделирует лицо. И как ее аккуратно вот подводят, подталкивают. Ведь это очень схоже с тем, когда родители отдают своих детей в школу. Они отдают их во взрослую жизнь, самостоятельную, что давай, двигайся, у тебя все получится. Очень много движений и элементов, которые, конечно же, легко соотносятся с нашим временем и пространством. Далее, это церемония посохов, кстати, очень красивая, которые очень часто будут прибегать потом и Рафаэль, и Перуджино. Вот они, те самые посохи. Вот, пожалуйста, у нас Иосиф с тем посохом, легко его определить, он у нас акцентируется. И что же произойдет с этими посохами? Посох Иосифа именно расцветет. И это приводит, это моление о чуде посохов. И далее это приводит как раз к браку, сочетанию Марии. И вот эта сцена, это то, что потом повторит каждый художник, который будет прибегать вот именно к этому изображению. Иосиф у нас изображается, пожалуйста, с посохом, с птичкой, опять же, как благая весть. И вот на заднем плане юноша ломает об ногу этот посох. Ведь точно то же самое мы видим и у Перуджино, и у Рафаэля. То есть это присутствует, это происходит регулярно, повторяем. Почему я говорю, что Джотто становится таким базисом для многих художников, они ему подражают.
Что это значит?
А это вот такое разочарование, что посох-то не растет. То есть это то, что делает изображение живым, что нам не просто показывают, опять же, эту историю, а нам показывают, что кто-то расстроился. А как нам невербально показать расстройство? Через агрессию, через какое-то «надо что-то сломать, надо что-то разрушить». И ломается.
В ангельских сценах теперь живые люди, вот Джотто.
Да. И это именно к этому будут прибегать все последующие художники. Далее у нас идет свадебная процессия. Не очень хорошо сохранилась, но в любом случае достаточно реалистично для своего времени. И вот мы подходим к самому интересному. Это мы посмотрели верхний регистр левой части. Мы подходим к зоне алтаря. Вот она эта сцена. Сейчас я ее даже покажу чуть-чуть ближе, где мы ее видели. Вот так вот. Так, Отлично. Вот она, свадебная процессия. И вот мы подходим к алтарю. Что же здесь у нас будет происходить? Конечно же, центральное действие всей этой истории – это сюжет Благовещения, который разбивается на два пространства. И как интересно! Архитектура с перспективной точки зрения, что с правой, что с левой стороны, не просто присутствует, а направляет нас именно в сторону алтаря. То есть она нас буквально утягивает туда. И вот, вот эту сцену мы и видим. Потрясающий занавес, который очень реалистичен. Не просто его отодвинули, а его еще и закрепили за счет вот такого интересного узла вокруг столба. Дальше мы переходим обратно на правую стенку, уже на второй регистр. И здесь у нас начинается история, связанная с Девой Марией. У нас здесь идет после Благовещения, конечно же, сюжет встречи Марии и Елизаветы. Наконец-то Елизавету делают вот такой вот в возрасте, то есть акцентирую, как это соответствует тексту. Далее у нас идет сюжет Рождества Христова. Он вполне себе каноничный, здесь ничего такого революционного не произойдет, то есть он вполне себе соответствует своему времени. Далее поклонение волхвов. Вот здесь зарождается канон того самого европейского искусства, то, что они будут бесконечное количество раз цитировать в своих работах в случае поклонения волхвов. Здесь у нас идет Сретение Господне. Ну, все, все по элементам. Опять же, две голубки, которые приносятся в дар. Но вот в этих изображениях у нас уже появляется больше человечности. Ребенок что делает? Ну, конечно, ребенок будет тянуться к матери. Ребенок будет к ней тянуться. Мать будет тянуть руки к ребенку. То есть здесь появляется вот как раз больше тех самых эмоций и переживаний. Далее у нас идет бегство в Египет и избиение младенцев. Избиение младенцев, пожалуй, в искусстве не самый частый сюжет в сравнении с другими сюжетами из жизнедеятельности Христа, но зато он один из самых, пожалуй, эмоциональных и жестоких. Как выписываются страдания матерей, их битва за ребенка, когда каждого ребенка тянут. Вот здесь уже тоже идет не, абсолютно не то, что вот это было и было, а нас погружают в этот сюжет, нам показывают их жестокость. Это делается, вот он показывает их лица, они хмурые, они крючатся. А какие женщины? Они все плачут, они все рыдают, их лица из...
А как они младенца пытаются, тянет он жестоко, да?
Конечно, конечно, да. То есть, ну, вот
действительно,
они
здесь драматизм, конечно, настоящий, да, я понимаю вот этого искусствоведа, которая сказала, но сравнила его. Конечно, здесь человек пишет, кто на самом деле изобрел радио, ну, Женёк вот, зовут нашего зрителя. Вы знаете, ну, вы должны понимать все-таки образы, да, конечно. Никто не говорит, что Джотто буквально изобрел телевидение, но что его персонажи стали живыми, они стали двигаться, жестикулировать, выражать свои эмоции. Об этом идет речь. И вот эта фреска – прекрасный пример как раз этому.
Ну, это бесспорно является таким ярким метафорическим сравнением. И да, здесь это очень хорошо видно. Далее мы переносимся уже на левую стену. То есть мы обратно перекидываемся вот на это пространство. Сейчас мы немножечко так вот отмотаем.
Пока вы сейчас отматываете, я напомню, что это передача «Витраж», и мы сегодня говорим о фресках Джотто в капелле Скровения, которая находится в Падуе. Это целый цикл евангельских и апокрифических тоже рассказов, потому что то, что сейчас вот мы смотрели о детстве там Богородицы, и этого нету непосредственно в Евангелии, в каноническом. Вот. Но сейчас мы перейдем к сценам, уже которые есть, и мы тоже посмотрим, как они новаторски, как они ярко и по-живому изображены художником.
Абсолютно верно. Вот, то есть мы посмотрели, вот смотря на алтарь, правая стена, мы уже посмотрели верхний и центральный регистр, и сейчас мы переходим на левую стенку. И вот отсюда у нас начинается, мы сразу можем увидеть здесь и Христа среди учителей, и крещение Христа, и одно из первых его чудес – это превращение воды в вино, это брак в Кане Галилейской, и его воскрешение Лазаря, ну, то есть такие самые яркие его чудеса. И вот сейчас мы их посмотрим отдельно по изображениям. Вот.
А Христос я напомню нашим зрителям, что можно тоже поделиться своими впечатлениями, задать вопросы, какие у вас возникают ассоциации, чувства, когда вы видите эти фрески Джотто. Или вот, может, вопросы, но вот действительно кто-то понял буквально. Ну, конечно, не буквально. Это просто сравнение, это метафора такая, что Джотто, действительно, его искусство гораздо более драматичное, более динамическое, можно сказать, чем у его предшественников. Поэтому так искусствовед сказал. Пожалуйста, Екатерина.
Абсолютно верно. Вот, дальше у нас идет уже история про Христа. Он взрослеет. Это Иисус среди учителей, хотя не совсем корректное название, но все же. И здесь мы встречаем его не просто среди учителей, а в момент, когда его, наконец, находят родители. Они же опомнились достаточно поздно, они думали, что он ушел там дальше, они его уже с ним встретятся дома, а он оказался, остался и забрел в храм. Далее мы встречаем сцену крещения Христа. В принципе, сцена очень соответствует раннехристианскому искусству в том плане, что ну, где-то века до 10-го вообще был принят этот сюжет, изображать Христа изображали обнаженным. После 10 века уже ну, его перестали изображать полностью обнаженным. Здесь же Джотто обращается обратно к такому каноничному искусству, с чего начинается все раннее христианское искусство. Далее, брак в Кане Галилейской, снова пространство. Очень важно обращать внимание вот на эти детали, на то, как все это прорезается, как нам демонстрируется быт того времени, когда живет Джотто. То есть у нас есть возможность увидеть столы, какие были скатерти, как оформляли пространство, из чего пили, как ели. Это все здесь присутствует. Ну, изображение тоже вполне себе каноничное, что для раннехристианского искусства, ну, даже не раннехристианского, во-первых, таких примеров, так и в последующие периоды. Далее, чудеса. Вот хорош Джотто. Джотто, конечно, хороший. Воскрешение Лазаря происходит же не сразу, он успел начать подгнивать. Подгнивать значит пахнуть. И что мы здесь видим? Как раз люди, которые стоят рядом, они закрывают свои... Кто-то любопытствует, конечно, что... руки начинают к лицу идти, то есть вот эти яркие жесты руками, вот... Руки вверх, вот это как же такое возможно? А ты посмотри, что там происходит. И ну, кто уже стоит поближе, уже начинает прикрывать себе лицо, что запах, конечно, вот особенно это хорошо видно в самом правом персонаже, запах тут, конечно, такой стоит, приличный. И вот это он все очень детально нам демонстрирует, чтобы мы могли это прочувствовать, чтобы мы могли понимать, что здесь происходит, чтобы нам это было ну, просто буквально понятно. Далее у нас идет вход в Иерусалим Господень. Тоже все достаточно детально здесь изображается. И вот последнее изображение на левой стенке – это у нас идет изгнание торгующих из храма. Здесь Иисус уже хмурится, и вот он очень вполне себе настроен серьезно. И как он всех прогоняет, и как он все это переворачивает, они хватают побыстрее свои все эти ящички своих животных для того, чтобы убежать как можно быстрее. Он даже стол перевернутый у нас здесь присутствует. Ну и архитектурное пространство, ну с чего только оно стоит. Очень хорошо его прописывает в канонах своего времени, разумеется.
Ну на самом деле мы благодаря вот этой эмоциональности можем тоже войти в эту сцену и представить себя даже, может, кем-то из героев.
Так изображения все открытые, конечно. То есть оно так и делается для того, чтобы мы могли в этом участвовать. То есть вот мы сейчас находимся, даже чуть-чуть мы, пожалуй, поближе это подвинем, чтобы лучше видеть. Вот он, сюжет. Находится прямо у алтаря. И вот здесь, то, что еще называют триумфальной аркой перед алтарем, вот этот сюжет, нам к нему нужно присмотреться. Как это забавно, что столь яркие и важные истории, они находятся, ну, я извиняюсь, но прям вот буквально у самого святого. Иуда получает тот самый мешок. И не Иуда сам, а его подталкивает-то на это. Ну, то есть Джотто тут немножко, так скажем, снимает ответственность с Иуды, перекидывая ее на черта, который подталкивает Иуду принять эти деньги. Ну, и мы перекидываемся на правую стенку обратно и смотрим самый последний нижний регистр из евангельской истории. Внизу идут уже аллегории, там тоже большой вопрос, участвовал ли сам Джотто в их создании. Здесь у нас идет тайная вечеря, очень, конечно, выписывается, и то есть мы прям верим, это уже пространство, оно вполне себе реальное, оно существует. Далее у нас идет омовение ног учеников, тоже вновь, вот очень много каких-то действий, что заставляет нас в это все поверить. Ну и, конечно, квинтэссенция абсолютно всей этой программы – это вот эта работа, поцелуй Иуды и арест Иисуса.
Одна из самых известных, наверное, фресок. Не знаю, можно было ее никогда не видеть, она уже так часто везде
Безумно красивая работа, которая создает у нас полное впечатление того хаоса, всего, что может быть. У нас есть яркая точка в виде желтого плаща Иуды, то, что нас, конечно же, сразу направляет вот в эту точку. А с правой, с левой стороны мы видим, пожалуйста, как Петр там отрезает ухо. С правой стороны мы видим людей. У всех разные лица, разные носы, подбородки, эмоции. Они хмурые, они идут, они... Чего стоит вот это? Мне всегда казалось, что это изображение женщины. Мне, наверное, хочется дальше верить, что это изображение женщины, но какие у нее яркие эмоции, как сильно она нахмурена, какие у нее брови. То есть Джота здесь с этим работает потрясающе. Но самое красивое в этом, конечно, вот этот фрагмент. Сколько лиц мы видим, сколько сосредоточения. Здесь буквально происходит настоящий накал. Вот буквально носики все, как стрелочки, указывают вот в это мгновение, которое вот-вот случится. Оно еще не случилось, но мы знаем, что оно случится. Но будто бы здесь еще есть момент все отменить, все передумать. Ну и, конечно же, портреты очень по-разному написаны. Джота у нас похож на... Иуда у нас похож будто бы на какого-то неандертальца такого.
Да-да-да, я и хотела сказать, такой тупой взгляд и такой светлый, любящий взгляд Христа, несмотря на то, что он знает, что дальше произойдет.
И абсолютно спокойствие, причем они оба по-разному написаны. Иуда пишется в более таких темных оттенках с зеленцой, Христос у нас пишется с розоватыми. То есть тут есть этот контраст. И вот, ну вот прям мгновение, прямо секунда, и оно происходит. Очень красивая работа, очень вот... Она чем гениальна-то? Не потому, что Джота может выписать ткани похожими на реальные и сделать вот этот эффект струящейся ткани, а потому что он может сконцентрировать наше внимание, сделать это столь реалистичным. Ну, а далее все уже нам вполне себе известно. У нас здесь идет Христос перед Каифой, далее идет бичевание Христа. Детально все прописывается, у нас есть какое-то динамичное общение между персонажами. Опять же, у Джота получается создать эффект общения между людьми. То есть вот мы видим, они вот так коммуницируют друг с другом куда-то там. Указывают. То есть мы вполне себе имеем возможность погружаться. Ну и нам остался третий ярус с левой стороны. Все. Вот он, последний идет сюжет. Вот эта линия. У нас как раз остается последняя. Здесь у нас идет крестный путь. Вновь есть вот это, возможно, какой-то нерасторопности, обернуться назад, посмотреть, подумать. Далее сюжет распятия, уже есть эмоции, и Мария у нас падает в обморок, и Мария Магдалена оплакивает вот его ноги, она уже в процессе их омывания. Здесь мы видим вот эту дележку его порфиры. И уже появляется такая ангельская составляющая, то есть то, чего, в общем-то, раньше не было. И как красиво один из ангелов, видимо, от какой-то боли, от ужаса, раздирает у себя на груди одежду. Точно такой же сюжет мы увидим в аллегорических работах нижнего яруса под названием «Гнев». То есть вот оно будет дублироваться, эти эмоции, чтобы мы их могли понять. Тем более в аллегорических работах эти эмоции подписаны, из-за чего мы сразу легко соотносим, что ага, здесь у нас гнев представлен. Дальше идет снятие с креста, появляется параболический формат изображения, то есть уже появляются вот эти композиции нам вполне себе ясные. Воскрешение Христа, сюжет, который, в общем-то, не фигурирует в Евангелии, но искусство решило, что ему очень надо изобразить вот именно процесс воскрешения этих спящих охранников, и что гроб оказывается в итоге пустым. Ну и сюжет вознесения Христа, то есть оно все очень пропорционально, очень хорошо, понятно написано. Ну и одна из последних работ – это сошествие Святого Духа. Кажется, на этом все, но если мы посмотрим внимательно на работу, то мы увидим, что у нас есть еще, вот так немножко отмотаем назад, то мы увидим, что здесь на нашем прям уровне присутствуют еще какие-то работы, небольшие, практически незаметные, будто бы имитирующие скульптурное пространство. А это нижний ярус, буквально цокольный, высотой около нескольких метров, он здесь изображает цикл из 14 аллегорий добродетелей и пороков. С левой стороны у нас идут добродетели, с правой стороны у нас идут пороки. Здесь у нас идет благоразумие, тут дальше идет крепость, умеренность. Они все, если что, подписаны. И кажется, да, ну, вполне себе в порядке вещей то, что мы будем встречать потом и в других работах. Но местами эмоции будут достаточно яркими. Далее идет справедливость. Пожалуйста, детализация. Скульптуры у нас здесь представлены. Нижний регистр у нас
какая
достаточно
связь?
детально
Какая
представлен.
Связь? Почему он решил тут разместить вот эти добродетели и пороки?
Тут заключается это в том, чтобы завершить идею всей этой работы, плюс оно все очень хорошо бьется со сценами страшного суда, в котором точно так же представлены пороки, пороки человеческие. Вот, то есть это просто доводит данную идею до ее завершенности.
Ну вот такая шкатулка Джотто, да, получилась?
Абсолютно. И очень спокойный такой зато переход получается. Внизу у нас уже какие-то сюжеты появляются, но они спокойно, а дальше прям начинается такое красочное буйство. А по центру у нас здесь идет изображение веры, дальше любовь, ну и, конечно, вера, надежда. Вот она, надежда и любовь. Все эти добродетели у нас есть. С правой же стороны у нас будут представляться человеческие пороки. Это, что это, конечно, глупость. Все сразу становится понятно визуально. Непостоянство, падающий человек, гнев, про который я говорила, показывая ангела, который разрывает одежду у себя на груди. Вот это изображение, оно полностью повторяется.
Да, нам, к сожалению, нужно завершать, но спасибо за такой обзор, хоть и очень быстрый, но это тоже иногда важно посмотреть в целом, да? А вот потом уже можно найти в интернете, я считаю, рассматривать эти фрески уже внимательно.
Но мы, в принципе, все вполне себе успели. Тут у нас несправедливость, неверность, зависть и отчаяние. И все, мы все посмотрели.
Да. Спасибо огромное за путешествие, за рассказ. Друзья, мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше. Thank you.